мы узнали печальную весть о кончине Александра I от графа Алексея Анненкова, который присутствовал на панихиде в Казанском соборе. Потому ли, что смерть Александра очень опечалила его, или вследствие каких-либо других причин, граф казался расстроенным, возбужденным. Луизе и мне бросилось в глаза это столь необычное для него состояние. В 18:00, когда он ушел к князю Трубецкому, мы с Луизой поделились своими опасениями. Бедная моя соотечественница была очень встревожена мыслью о заговоре, о котором граф Алексей как-то проговорился ей. Много раз она наводила разговор на эту тему, но граф всякий раз отделывался шуткой, уверяя, что никакого заговора больше нет. Однако некоторые признаки, не ускользающие от взора любящей женщины, убедили ее, что заговор существует и что граф обманывает ее. На следующий день Петербург проснулся в трауре. Император Александр был любим. И так как никто еще не знал об отказе от престола Константина, всех тревожил грубый, взбалмошный нрав великого князя. О Николае Павловиче, как о наследнике Александра, никто в то время не помышлял. Хотя Николаю было известно о том, что Константин отказался от трона, он подумал, что брат мог изменить свое решение, и написал письмо, в котором присягал ему в верности как императору и приглашал приехать в Петербург, чтобы занять принадлежащий ему трон. Но в то время, как Михаил Павлович вез это письмо в Варшаву, от Константина Павловича прибыл из Варшавы курьер с подтверждением его отказа. Между тем Государственный совет известил Николая Павловича, что у него имеется письмо императора Александра, которое император просил вскрыть после его смерти на чрезвычайном собрании совета. Повинуясь высочайшей воле, Государственный совет вскрыл это письмо и нашел в нем отказ Константина от престола. Этот вторичный отказ, повторенный почти через 3 года после первого, заставил великого князя Николая принять необходимое решение. Он издал манифест, в котором объявлял населению России, что вступает на императорский престол, переходящий к нему вследствие отказа старшего брата. На следующий день столица должна была присягнуть ему и старшему его сыну Александру. Население Петербурга вздохнуло свободно, прочитав этот манифест. Великий князь Константин слишком напоминал по характеру императора Павла и потому внушал сильное недоверие к себе. Зато на великого князя Николая, видимо, можно было положиться. Это был человек холодный, суровый, с сильным властным характером. Между тем по городу поползли тревожные слухи. Говорили, что отречение Константина вынужденное, и что он идет во главе армии на Петербург, дабы отвоевать трон у тех, кто насильственно хочет им завладеть. Передавали также, что офицеры многих полков, в том числе и московского гвардейского, заявляли во всеуслышание, что не станут присягать Николаю, ибо признают Константина единственным законным наследником престола. Эти толки мне довелось слышать в нескольких домах, где я побывал этим вечером. Вернувшись домой, я нашел записку от Луизы с просьбой заехать к ней в любой, даже самый поздний час. Я тут же отправился к Луизе и нашел ее чрезвычайно встревоженной. Граф Алексей был у нее, как обычно, и, несмотря на все старания, не мог скрыть обуревающее его волнение. Луиза попыталась расспросить его. Граф ни в чем не признался, но отвечал ей с той скорбной нежностью, которая прорывается у человека в роковые минуты жизни, что и подтвердило ее догадку. Без всякого сомнения, что-то неожиданное готовилось на завтра, и граф намеревался принять в этом участие. Луиза вызвала меня с тем, чтобы я сходил к Алексею Анненкову. Она полагала, что со мной граф будет откровеннее, и если разговор зайдет о заговоре, умоляла сделать все возможное, чтобы убедить графа отказаться от участия в нем. Я согласился выполнить это поручение. Впрочем, я уже давно разделял ее опасения, да и кроме того чувствовал себя бесконечно обязанным графу. Я не застал Анненкова дома, однако слуги прекрасно знали меня, и как только я выразил желание дождаться графа, меня тотчас же провели в его спальню. Оставшись один, я огляделся и сперва ничего подозрительного не обнаружил, но потом заметил на ночном столике два двуствольных пистолета. Они были заряжены. Это ничтожное обстоятельство, на которое в других условиях я не обратил бы внимания, показалось мне в данную минуту весьма подозрительным и заставило призадуматься. Я сел в кресло и приготовился ждать графа до тех пор, пока он не вернется. Часы пробили 12, час, 2. Беспокойство мое уступило место усталости, и я заснул. Около 4 часов утра я проснулся. За столом сидел граф и писал. Пистолеты лежали около него. Он был очень бледен. Едва я пошевелился, как он повернулся ко мне лицом. «Вы спали», — сказал он, — «и мне не хотелось вас будить. Вы что-то желаете мне сказать, и я догадываюсь, что именно. Я написал письмо. И если завтра не вернусь домой, передайте его Луизе. Я думал послать это письмо завтра с моим камердинером, но предпочитаю передать его через вас». «Стало быть, — заметил я, — мы не напрасно беспокоились. По-видимому, готовится какой-то заговор, и вы участвуете в нем». «Тише! — сказал граф, с силой сжимая мне руку и оглядываясь по сторонам. — Тише! Одно неосторожное слово может погубить нас». «О, — сказал я шепотом, — какое безумие! Вы думаете, что я не знаю так же хорошо, как вы, что это безумие? Что я хоть немного надеюсь на успех? Нет, я сознательно бросаюсь в пропасть, и даже чудо не может меня спасти. Единственное, что я могу сделать, — это закрыть глаза, чтобы не видеть глубины этой пропасти. Но зачем же вы по доброй воле бросаетесь в нее? Слишком поздно идти на попятный. Скажут, что я струсил, я дал слово товарищам, и последую за ними, хотя бы на эшафот. Но подумали ли вы об одном обстоятельстве? Ваше сиятельство, — сказал я, сжимая его руку и глядя ему прямо в лицо, — подумали ли вы о том, что это будет смертельным ударом для бедной Луизы? Граф опустил голову, и на лицо его легла тень. «Луиза будет жить», — проговорил он. «О, вы ее не знаете», — отвечал я. «Напротив, я говорю так, потому что знаю ее. Луиза не вправе умереть. Она должна жить. Для нашего ребенка». «Бедная женщина», — вздохнул я. «Я не знал, что несчастье ее так велико». «Послушайте», — сказал граф, — «я не знаю, что случится завтра или даже сегодня. Вот письмо для нее. Надеюсь, что все окончится лучше, чем мы думаем, и что весь этот шум рассеется, как дым, в котором не видно даже огня. Если действительно все обойдется, вы уничтожите письмо. В противном случае отдадите его Луизе. В этом письме я обращаюсь также к своей матери, прося ее относиться к Луизе как к своей родной дочери. Я оставил бы ей все, что имею, но, понимаете, если я буду схвачен и осужден, то первым делом будет конфисковано все мое имущество. Что касается наличных средств, у меня их почти нет. Все до последнего рубля ушло на будущую республику. Так что На этот счет я могу не беспокоиться. Обещаете ли вы исполнить мою просьбу? Клянусь вам. Благодарю. Теперь простимся. Постарайтесь, чтобы вас никто не заметил, когда вы будете выходить от меня. Это может вас скомпрометировать. Право. Не знаю, должен ли я оставить вас одного. Да, мой друг, это необходимо. Подумайте, как важно для Луизы иметь в случае несчастья поддержку в вашем лице. Вы и так уже, быть может, скомпрометировали себя из-за своих добрых отношений со мной, с Муравьевым, с Трубецким. Будьте же благоразумны, если не для себя, то, по крайней мере, для меня. Прошу вас. От имени Луизы. Ради нее я готов на все. Прекрасно. До свидания. Я очень утомлен и должен хоть немного отдохнуть. День мне предстоит тяжелый. Ну что ж, до свидания, если вы этого желаете. Я требую этого. Будьте осторожны. Осторожность здесь ни при чем. Я ни в чем не властен. Прощайте. Излишне предупреждать вас, что одно неосмотрительное слово, и мы все погибнем. О, будьте спокойны. Мы расцеловались. Я ушел от него, не прибавив ничего больше. Но в ту минуту, когда я намеревался затворить за собой дверь, до меня донеслись его слова. «Поручаю вам Луизу!» Как я узнал впоследствии, участники заговора собрались в эту ночь у князя Оболенского. На этом собрании присутствовали все видные заговорщики, и было решено выступить открыто против Николая на следующий день, день принесения присяги. Существовал план посеять среди солдат сомнения в том, что Константин будто бы не отказался от престола, и взбунтовать их. Заговорщики рассчитывали на то, что Константин пользовался большой популярностью и даже любовью в армии. Как только взбунтуется один из полков, имелось в виду отправиться с ним по казармам поднимать другие полки, а затем идти на Сенатскую площадь с барабанным боем, чтобы собрать побольше народа. Заговорщики надеялись, что при одной этой демонстрации Николай не пожелает применять силу, войдет с восставшими в переговоры и откажется от своих прав на престол. В таком случае ему собирались предложить следующие условия. Первое. Собрать немедленно депутатов от всех губерний России. Второе. Опубликовать от имени Сената манифест, согласно которому депутаты должны выработать новую форму правления. Третье. В ожидании этого избрать временное правительство, в котором примут также участие польские депутаты, дабы выработать меры, необходимые для сохранения единства государства. В случае, если Николай, прежде чем принять эти условия, пожелает посоветоваться с Константином, он должен разрешить заговорщикам и восставшим полкам расположиться на зимние квартиры под Петербургом и дождаться там приезда великого князя, которому и будет представлен проект Конституции, составленный Никитой Муравьевым. Если Константин, по убеждению заговорщиков это было маловероятно, осудит восстание, от него надлежит отвернуться. Если же император со своей стороны откажется от всяких переговоров, следует арестовать его со всей императорской фамилией, а дальше действовать сообразно обстоятельствам. При неудаче восстания заговорщики собирались покинуть столицу и постараться поднять народ. Граф Анненков не принимал участия в спорах на длительном и бурном собрании, где это решение было принято большинством. Но даже не имея надежды на успех, граф считал делом чести не отставать от других. Заговорщики возлагали особые надежды на князя Трубецкого, и после собрания один из них с восторгом обратился к Анненкову: «Не правда ли мы выбрали превосходного вождя?» «Да», — ответил граф, — «он очень представителен». Под впечатлением этих событий Алексей Анненков вернулся домой, где и застал меня. То, что я рассказал Луизе, не могло ее успокоить. Я все еще надеялся, что какое-нибудь неожиданное обстоятельство расстроит готовящийся заговор, и с этой мыслью отправился к себе, чтобы немного отдохнуть. Я так устал, что проснулся весьма поздно, тотчас же оделся и поспешил на Сенатскую площадь. Заговорщики не теряли даром времени, и каждый из них уже был на своем посту согласно указаниям Трубецкого, который распоряжался всем в военном отношении, так же, как Рылеев в политическом. Лейтенант Арбузов должен был поднять восстание среди матросов гвардейского экипажа, а братья Бодиско и подпоручик Гудима в Измайловском полку. Князь Щепин-Ростовский, капитан Михаил Бестужев, брат его Александр и два других офицера, Брок и Волков, взяли на себя московский полк. Что касается графа Анненкова, он не брал на себя никаких поручений, но обещал сделать все, что от него потребуют, так как он слыл честным человеком и не требовал никакого поста в будущем правительстве, ничего большего от него не потребовали. Я пробыл до 11 часов не на Сенатской площади, на улице было слишком холодно, а в кондитерской, которая находилась в конце Невского, рядом с домом банкира Серкле. Это был великолепный наблюдательный пост, так как окна кондитерской выходили на Адмиралтейскую площадь. В нее поминутно приходили посетители, от которых можно было узнать, что происходит в городе. Пока все обстояло, по-видимому, благополучно. Во дворец являлись генералы и адъютанты с донесениями, что конно-гвардейский полк, кавалергарды, Преображенские и Семеновские полки, Павловские гренадеры, гвардейский стрелковый батальон, финляндский лейб-гвардейский полк и саперы только что принесли присягу новому царю. От других воинских частей сведений еще не поступало, но, по всей вероятности, лишь потому, что их казармы были расположены на окраине. Я уже собрался домой, понадеявшись, что день так и окончится, и заговорщики, поняв безнадежность своих планов, ничего не предпримут. Как вдруг мимо окон кондитерской промчался галопом какой-то адъютант. По-видимому, случилось нечто неожиданное. Мы выбежали на площадь. В воздухе чувствовалось то беспокойство, которое предшествует крупным событиям, и действительно, собравшиеся на площади войска шумели так сильно, что нельзя было даже приблизительно предсказать, чем все это кончится. Князь Щепин-Ростовский и оба Муравьева выполнили взятые на себя поручения. В 9 часов утра они прибыли в казармы московского полка. И здесь князь Ростовский, вызвав вторую, третью, пятую и шестую роты, наиболее преданные, как известно, Константину, стал говорить, что их обманывают, заставляя присягнуть новому императору. Он добавил, что великий князь Константин не только не отказался от короны, но даже арестован за то, что не хочет уступить своих прав брату. Вслед за тем взял слово Александр Бестужев. Он сказал, что прибыл из Варшавы, и Константин лично поручил ему воспрепятствовать присяге. Заметив, какое огромное впечатление произвела эта новость на войска, князь Ростовский приказал солдатам зарядить ружья боевыми патронами. В эту минуту в казармы прибыли генерал-майор Фредерикс и адъютант Веригин в сопровождении взвода «Гренадер», и объявили офицерам полка, что те должны немедленно отправиться к своему командиру. Князь Ростовский решил, что настал момент действовать открыто. Обратившись к солдатам, он приказал им прогнать гренадеров ружейными прикладами и отнять у них знамя. В то же время он бросился на генерал-майора Фредерикса и повалил его ударом шпаги. Обернувшись, он увидел, что бригадный командир генерал-майор Шиншин спешит на помощь Фредериксу и тоже сбил его с ног. После этого он кинулся с несколькими солдатами на гренадер, ранил полковника Хвощинского, подпрапорщика Моисеева и рядового Красовского, вырвал у них из рук знамя и развернул его с криком «Ура!». На этот крик большая часть солдат отвечала криками «Да здравствует Константин! Долой Николая!». И князь Ростовский, воспользовавшись этим, повел их с барабанным боем на Адмиралтейскую площадь. Адъютант, принесший это известие в Зимний дворец, столкнулся там с офицером, только что прискакавшим из казарм гренадерского полка, который принес столь же тревожную новость. В тот момент, когда полк вышел из казарм, чтобы принести присягу, перед ним выступил подпоручик Кожевников. «Мы должны принести присягу не великому князю Николаю, а императору Константину!» Когда же кто-то возразил ему, что Константин отказался от престола, он закричал: «Неправда! Ложь! Великий князь едет в Петербург, чтобы наказать тех, кто забыл свой долг, и вознаградить тех, кто остался ему верен!» Однако, несмотря на это происшествие, полк все-таки присягнул Николаю и спокойно вернулся в казармы. Во время обеда корнет Судгов, присягнувший вместе со всеми, обратился к солдатам. «Ребята, мы неправильно поступили, присягнув Николаю. Прочие полки возмутились и отказались присягать ему, они теперь на Сенатской площади. Одевайтесь, зарядите ружья и следуйте за мной. Ваше жалование у меня в кармане, и я раздам его, не дожидаясь приказа». «Кто это сказал?» — послышались голоса. «Верно ли это? Спросите корнета Панова. Он ваш друг, как и я». «Вот что, ребята», — сказал Панов, не дожидаясь, чтобы к нему обратились. «Ваш единственный законный император Константин. Его хотят насильственно лишить престола. Да здравствует император Константин!» «Да здравствует Константин!» — закричали солдаты. «Да здравствует император Николай!» — воскликнул полковник Стюрлер, вбегая в залу. «Не верьте им! Константин отказался, и ваш император Николай! Да здравствует Николай!» «Да здравствует Константин!» — орали солдаты. «Вас обманывают, солдаты! Вас сбивают с пути!» — снова крикнул полковник Стюрлер. «За мной, ребята!» — кричал Панов. «На площадь! На защиту Константина! Да здравствует Константин! Да здравствует Константин!» — кричали солдаты. «К Сенату!» — крикнул Панов, обнажая шпагу. «За мной, ребята!» За ним устремилось человек 200 солдат с криками «Ура!». В то время как об этих событиях докладывали Николаю, во дворец прибыл граф Милорадович, военный губернатор Петербурга. Он знал уже о возмущении московского полка и других полков и приказал войскам, на которые мог положиться, немедленно идти к Зимнему дворцу. Это были первый батальон Преображенского полка, три гвардейских Павловских полка и гвардейский батальон саперов. Николай увидел, что дело принимает более серьезный оборот, чем ему показалось вначале. Вызвав генерал-майора Нейтгарта, он велел ему передать гвардейскому Семеновскому полку, чтобы тот расправился с мятежниками. Затем, обратившись к финляндскому полку, стоящему перед Зимним, он приказал солдатам зарядить ружья и охранять дворцовые входы и выходы. В эту минуту на площади послышался сильный шум. Это прибыли с барабанным боем и развивающимся знаменем 3-я и 6-я роты московского полка под предводительством князя Щепина-Ростовского и обоих Бестужевых. «Долой Николая! Да здравствует Константин!» — кричали солдаты, и роты выстроились спиной к сенату. Вскоре вслед за ними прибыли гренадеры, среди которых было несколько штатских, вооруженных пистолетами. В ту же минуту я увидел Николая. Он вышел из Зимнего дворца и приблизился к его ограде. Он был бледнее обычного, но держался спокойно. Рассказывали, что перед тем, как выйти из дворца, он попрощался с семьей. Вдруг позади меня раздался конский топот, и со стороны мраморного дворца показался эскадрон кирасир во главе с князем Орловым, одним из храбрейших и преданнейших друзей Николая. Перед ним ворота сразу отворились, он соскочил на землю и подошел с докладом к Николаю, в то время как его люди выстраивались перед Зимним дворцом. Опять загремел барабан. Это приближались оставшиеся верными Николаю батальоны Преображенского полка. Они также выстроились во дворе Зимнего дворца. Вслед за ними показались кавалергарды, среди которых я узнал Алексея Анненкова. Кавалергарды стали под углом кирасиром, а образовавшийся между ними промежуток сразу же заняла артиллерия. Мятежники спокойно наблюдали за прибывающими воинскими частями и только время от времени повторяли: «Да здравствует Константин! Долой Николая!» Они, очевидно, ждали подкрепления. Между тем, великий князь Михаил то и дело присылал в Зимний дворец гонцов с донесениями. В то время как Николай был занят обороной дворца, Михаил объезжал казармы, стараясь успокоить волновавшиеся полки. Кое-где ему удалось достигнуть этого. В тот момент, когда остатки московского полка хотели последовать за двумя восставшими ротами, капитан 5-й роты граф Ливен, брат одного из моих учеников, приказал закрыть двери казармы. Затем, встав перед солдатами, он вынул шпагу и крикнул, что убьет всякого, кто попытается выйти из казарм. При этой угрозе какой-то подпоручик подскочил к Ливену с пистолетом в руках, но граф ударом шпаги выбил из его рук оружие. Подпоручик снова поднял пистолет и прицелился в графа. Последний, скрестив руки на груди, сделал несколько шагов по направлению к нему. Все замерли, ожидая, чем окончится эта странная дуэль. Подпоручик выстрелил. По счастью, пистолет дал осечку. В эту минуту кто-то постучал в дверь. «Кто там?» — крикнуло несколько голосов. «Его императорское высочество, великий князь Михаил Павлович!» — ответили снаружи. Эти слова вызвали сильное замешательство среди недовольных. Граф Ливен открыл дверь, никто его не остановил. Михаил вошел в сопровождении нескольких офицеров. «Почему вы бездействуете в минуту опасности?» — воскликнул он. «Вы честные солдаты или изменники?» «Ваше высочество», — ответил Ливен, — «вы находитесь среди наиболее преданных вам людей, и вы незамедлительно убедитесь в этом». И, подняв шпагу, он крикнул: «Да здравствует император Николай!» «Ура! Да здравствует император Николай!» — в один голос ответили солдаты. Подпоручик попытался что-то сказать, но Ливен схватил его за руку и шепнул: «Молчите! Я ни слова не скажу о том, что только что произошло между нами! Не губите себя!» «Ливен!» — проговорил великий князь. «Я поручаю этих людей вам!» «Отвечаю за них головой, ваше высочество!» — ответил граф. Вскоре на площади появился митрополит в окружении духовенства. Они несли хоругви. Подойдя к мятежникам, митрополит призвал их не нарушать своего долга и присягнуть Николаю. Солдаты стали кричать священникам, чтобы те не подходили и не вмешивались ни в свое дело. Их дело — молиться, а не заниматься земными делами. Митрополит хотел продолжить свои увещевания, но Николай приказал ему удалиться. Николай подозвал старого генерала Милорадовича, героя Отечественной войны. «Милорадович, ступай и поговори с ними». Генерал Милорадович и великий князь Михаил поскакали к мятежникам, но их встретили выстрелами и криками: «Да здравствует Константин! Ребята! Ребята!» закричал Милорадович, поднимая над головой великолепную турецкую шпагу, осыпанную бриллиантами. «Видите эту шпагу? Она подарена мне великим князем Константином! Честью заверяю вас и клянусь этой шпагой, что вы обманутый! Константин отказался от престола и единственный законный император Николай Павлович! Ура!» И крики «Да здравствует Константин!» были ответом на эти слова. В то же время раздался пистолетный выстрел, и Милорадович закачался в седле. Другой пистолет был нацелен на великого князя Михаила, но какой-то матрос из числа заговорщиков отвел руку стрелявшего, и Михаил остался невредим. Князь Орлов и его кирасиры мгновенно окружили Милорадовича и великого князя и оттеснили их к Зимнему дворцу. Милорадович с трудом держался в седле и, едва въехав во двор Зимнего дворца, упал на руки подхвативших его людей. Великий князь Михаил тут же соскочил с коня, подбежал к артиллеристам и, выхватив банник из рук канонира, поднес фитиль к запалу. «Стрелять в изменников! Стрелять в них!» — крикнул он. Раздались 4 пушечных выстрела, и за ними последовал такой же залп. Более 60 человек упали. Остальные бросились в рассыпную по Галерной улице, Английскому проспекту и Исаакиевскому мосту и по замерзшей Неве. Кавалергарды пришпорили коней и понеслись вдогонку, за исключением одного человека. Соскочив с коня, он подошел к графу Орлову и отдал ему свою шпагу. «Что это значит, граф?» — спросил удивленный генерал. «И почему вы отдаете мне шпагу, вместо того, чтобы обратить ее против изменников?» «Потому что я принимал участие в заговоре, и рано или поздно буду разоблачен и арестован, предпочитаю сам прийти с повинной». Это был граф Алексей Анненков. «Арестуйте графа Алексея Анненкова», — сказал генерал, обращаясь к двум кирасирам, «и отведите его в крепость». Его отвели в крепость вместе с другими. Первая моя мысль была о Луизе, ведь теперь я был ее единственным другом, и я поспешил к ней. Видя меня печальным и бледным, моя несчастная соотечественница сразу поняла, что случилась беда. И едва я переступил порог, как она подошла ко мне, с мольбою сложив руки. «Что такое? Ради Бога, что случилось?» — спросила она. Я рассказал ей все, чему был свидетелем, и вручил ей письмо графа Алексея. Как я и предполагал, это было прощальное письмо. Генерал Милорадович скончался в тот же вечер от полученной раны. На следующее утро, часов около 9, когда город еще только просыпался и никто не знал, подавлено или нет восстание, Николай сел с супругой в карету, ожидавшую подъезда Зимнего дворца, и поехал по улицам столицы, желая видеть, что происходит в городе. Везде было тихо. На Невском он заметил женщину, которая при его приближении стала на колени с какой-то бумагой в руках. Кучер остановил лошадей. Тогда женщина, обессиленная, вся в слезах, протянула царю бумагу. Николай хотел было ехать дальше, но императрица удержала его, взяла бумагу, на которой было несколько наскоро написанных слов: «Ваше Величество, во имя всего самого святого для вас, пощадите графа Анненкова». Под этими словами не было никакой подписи. Повернувшись лицом к незнакомой женщине, Николай спросил: «Вы кто? Его сестра?» Просительница отрицательно покачала головой.
«Жена?»
Она опять покачала головой.
«Так кто же вы, наконец?»
— спросил Николай с раздражением в голосе.
«Ваше Величество!» — с трудом произнесла Луиза. «Через несколько месяцев я буду матерью его ребенка.